Отец, мы благодарны Тебе за помазание Твоего Святого Духа, которое пребывает с каждым из нас лично. Отец, мы принимаем на основании Твоего Слова, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, и мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании, ни в каких способностях и ни в каких возможностях Божьи. Отец, мы благодарны Тебе за Дух Божий. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые мы имеем в Нем. И прости, если мы были хоть в чем-то невнимательны к просьбам и наставлениям Твоего Святого Духа. И прости, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление или препятствие, ограничивали его. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Отец, помоги нам. Дай направление мыслям, дай направление словам. Помоги правильно понять и правильно принять. И Духом истины своей помоги каждому из нас. Настав на истину Твою. Просвети очи сердца и помоги не уклониться ни направо, ни налево. Мы верим, что мы будем научены Господом. Поэтому прямо сейчас мы принимаем помазание Духа премудрости и откровения на свой ум. И благодарим Тебя, Господь. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас силой Твоего Святого Духа сокрушается всякое бремя, всякое ярмо мудрости земной, душевной, бесовской с нашего ума. Мы принимаем действие силы Духа Святого. Спасибо Тебе. Мы верим, Иисус, что мы будем научены Тобой, и мы принимаем действия Твоей силы. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас быть гражданами Царства Божьего во всей полноте, без всякого недостатка. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам Царство Твое, силу Твою, и помогаешь нам забыть о днях бесславия нашего. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас славному образу жизни. Мы принимаем все, чему Ты будешь учить нас в сегодняшнем уроке, и мы верим, что мы не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. По счету у нас сегодня с вами 32-я встреча. Запишите себе, чтобы вы могли отмечать при необходимости вопросы или задавать вопросы, исходя из той встречи, которая у нас была. Мы продолжаем изучать тему. Называется она «Сила Духа Святого». На прошлых наших встречах мы говорили с вами о притче «Сеятель». И мы продолжаем и сегодня изучать притчу «Сеятеля», а именно инструменты сатаны. В чем особенность притчи о сеятеле? Давайте я напомню некоторые основные моменты, особенности притчи о сеятеле. Потому что я верю, что в изучении Евангелия или в более глубоком понимании Евангелия, его действия в жизни верующего притча о сеятеле является очень важным помощником. Я ни в коем случае не ограничиваю и не упраздняю важность Духа Божьего, но Дух Божий использует эту притчу для того, чтобы продемонстрировать, как и что делает Бог в Царстве Божьем, как и что делает сатана, что он использует, с какой целью он использует то, что он использует. Поэтому притча о сеятеле, как мы уже говорили с вами, что она подобна духовным очкам, которые помогают правильно увидеть события, происходящие в духовном мире. Вот что я еще хочу отметить. Когда Иисус учил или проповедовал Евангелие, то мы видим в Писании, что Он столкнулся с определенными трудностями в том городе, где Он вырос. И Писание говорит, что так как Он не мог никого исцелить, Он начал учить. То есть это очень интересный момент сам по себе в изучении как Евангелия, так и служения Иисуса, потому что мы видим, что Иисус начал учить тогда, когда не мог никого исцелить. То есть это говорит нам о том, что учение имеет определенную цель, одна из которых это помочь слушателю Евангелия, помочь разобраться с твердынями или сопротивлениями, которые стоят на пути принятия того, что несет Евангелие. То есть учение не вместо Евангелия. Учение не заменять Евангелие. Цель учения – помочь слушателю принять все, что говорится в Евангелии. Поэтому притча о сеятеле не является отдельной от Евангелия. Как раз та притча о сеятеле является тем учением, благодаря которому не только видно, как и что делает Бог, но видно, по каким причинам то, что делает Бог, не достигая в жизни человека своих результатов. Мы с вами на одной из наших встреч говорили, что Бог, притча о сеятеле, является сеятелем слова. А семя, которое сеет Бог, является Евангелием мира. А почва – это дух человека. Притча о сеятеле имеет место и дух Антихриста. Это тоже очень важно учитывать. Потому что не понимая, что именно дух Антихриста действует в притче о сеятеле, создается такое впечатление, что сатана работает с человеком или пытается что-то сделать в жизни человека. На самом деле цель сатаны или духа Антихриста – это не дать возможность Духу Божьему действовать в жизни человека. А ну вспомните из притчи о сеятеле, как или посредством чего действует Бог в жизни человека, в притче о сеятеле. А ну вспомните, сеятель сеет слово. А ну дайте мне какое-то параллельное местописание, которое бы тоже хорошо подкрепляло эту стратегию Божию или утверждало, потому что при двух или трех свидетелях. А ну, Евангелие от Иоанна, 1 глава. Или извиняюсь. Да, 1 глава, все правильно. 1 стих. В начале было слово, и слово было у Бога. И слово было Бог. Все через него начало быть. Сеятель сеет слово. Слово несет Дух Божий. Антихрист, анти. Выступающий против, ставящий сопротивление, старающий препятствовать Духу Божьему в жизни человека. Поэтому притча о сеятеле мы видим, как и что использует сатана, чтобы не сколько разрушить самого человека, это уже потом, сколько в первую очередь поставить сопротивление или препятствие действию Духа Божьего в жизни человека. Притча о сеятеле мы видим 5 инструментов. Все, которые направлены не против человека, а против слова. Но вот что мы отметили на некоторых наших встречах. Что все эти 5 инструментов, они не действуют в сфере духа, они действуют в сфере плоти. То есть именно через плоть сатана старается оказать давление, влияние, создавая обстоятельства в жизни человека, чтобы вынудить или спровоцировать человека сделать то, что и станет причиной угашения принятого им слова. Давайте еще раз отмечу это. Сатана действует в сфере плоти с целью, чтобы спровоцировать человека сделать то, что станет причиной угашения самим человеком принятым им же словом. Сатана не может вас заставить, сатана не может ворваться в ваш дух и угасить слово. Но он провоцирует, он искушает, он создает обстоятельства, чтобы вы сами, своими устами или действиями, сделали все, чтобы слово не могло выполнить то, для чего Бог его послал. Хорошо, я просто напомнил вам некоторые основные моменты. Напомните мне, какие инструменты использует сатана из уже изученной нами притчи. Напомните первое. Вы можете писать. В данном случае для того, чтобы как-то взаимодействовать, вы можете писать. Но первый инструмент, который использует сатана в притче о сеятеле, это скорбь. Помните, что за инструмент скорбь? Чувство утраты. То есть это душевное переживание, связанное с утратой чего-либо или кого-либо. Второй инструмент – это гонение. Гонение. Гонение это давление, моральное или физическое, за сделанный человеком выбор или принятое им решение. Эти два инструмента, они действуют в почве на каменистом месте. Именно там сатана применяет эти два инструмента с целью, слышите, с целью похищения слова. Это очень важно знать, потому что иногда людям кажется, что сатана только что и делает, что атакует их, чтобы разрушить их. Подождите, он атакует не непосредственно вас, а непосредственно то, что вы, вас. Потому больше всего хранимого храни что, тело? Нет, храни дух. Потому что оттуда, из духа источник. Оттуда придет то, что человеку необходимо. И здравие для всего тела. Поэтому мы сейчас делаем ударение, что сатана атакует слово или старается сделать все, чтобы сами угасили или поставили сопротивление действующему в вас слову. Скорбь, гонение. Следующая почва. Мы с вами стали рассматривать это терни и уже рассмотрели два инструмента сатаны. Заботы века сего и обольщение богатства. Опять-таки, все эти инструменты направлены против Евангелия, против слова, посредством которого снимается бремя и уничтожается ярмо. Против слова, на котором пребывает Дух Божий, освобождающий от рабства проклятия. Что такое заботы века сего? Мы дали определение. Заботы века сего – это все, что вносит искаженный порядок ценностей и неверно расставленные приоритеты. Это заботы века сего. Обольщение богатством. Мы дали такое определение обольщению богатством. Это затмение ума с целью порабощения в рабство проклятия. Обольщение богатства. Затмение ума с целью порабощения в рабство проклятия. Вот такие определения мы дали этим инструментам. Сегодня мы с вами будем рассматривать следующий, завершающий инструмент сатаны, который называется «Другие пожелания». Напоминаю вам, что у нас сегодня по счету 32-я встреча. И мы сегодня завершаем рассматривать инструменты сатаны, используемые им для угашения слова Евангелия. Итак, другие пожелания. Запишите себе другие пожелания. Вообще, само название этого инструмента сатаны, оно как бы безобидно, но действует, как и все остальные, на поражение. Хотя звучит безобидно. Другие или иные пожелания. И чтобы понять, как дух антипомазания использует этот инструмент, другие пожелания, и в чем именно он проявляется в жизни человека, очень важно вспомнить о завете человека с Господом и Иисусом, а через него, конечно, и с Богом. Так как именно этот инструмент духа антипомазания возможно выявить только в свете записанного завета воли Божьей. По-другому вы его не выявите. Итак, будьте внимательны, потому что сейчас мы начинаем сегодняшний урок и рассматривать тему «Другие пожелания». Если вы заключили завет с Богом, то ваш завет теперь является базовым документом жизни, регулирующим все последующие права и обязанности сторон. Это клятвенный завет. Каждый из участников этого завета клянется верности и послушании партнеру по завету. Давайте я напомню, что означает слово «завет» в Писании. В еврейской энциклопедии и в библейском также словаре в современном иврите значит «союз» или «договор». В Библии понятие «завет» также обозначается буквально «свидетельство» или близким по смыслу «клятва» или «обет». Слово «завет» Библия обозначает как союз между людьми, так и особого рода отношения, которые формируются или основаны на заключенном завете. Обычно завет скрепляется клятвой, совместной трапезой или жертвоприношением. Союз же между людьми и Богом – торжественным обещанием Бога людям. Об этом написано в Писании. Давайте немного поговорим о самом завете, который Бог заключил с Авраамом, потому что есть некоторые фундаментальные знания, которые нам нужно знать в изучаемой сегодня нами теме. Что хотелось бы отметить? По инициативе Бога происхождение завета между Богом и Авраамом является односторонним. То есть Бог – инициатор завета. Как он сказал, «Я, вот завет мой с тобой». То есть инициатором завета между Богом и человеком по имени Авраам был Бог. То есть именно Бог взял на себя основные обязательства по завету. Как он сказал, благословляя, благословлю тебя и умножу. Умножая, умножу. Но вот что интересно. При том, что инициатором завета выступает Бог, и завет как бы односторонний, то есть Бог выступает инициатором, реализация же обязательств завета в жизни человека не является автоматической. То есть Бог не действует автоматически. Инициатор односторонний. Нахождение или жизнь по завету, она имеет обоюдные действия. Бог сказал Аврааму: «Я Бог всемогущий, ходи передо мной». Другими словами, Бог говорит: «Будь внимательный к тому, что я тебе говорю на основании этого завета. Храни его». То есть по одностороннему завету общение сторон всегда должно быть обоюдным. Если Бог дает клятву, то он требует в первую очередь взаимного действия на основании той клятвы, которую он дал. То есть, когда прекращается обоюдность, прекращается и общение. Следовательно, вера и послушание – это отклик, который связан с самой сутью отношений, установленных заветом. Это очень важно. Послушание Авраама представляло Богом, как представлялось, или, скажем так, должно было быть, как условие, от которого зависело исполнение обещанного ему. Если Авраам был послушным, то автоматически действовал и завет. То есть послушание само по себе предполагало действие завета. Нарушение же человеком условий завета вообще никогда не являлись расторжением завета. Сейчас будьте внимательны, потому что иногда здесь бывают недоразумения. Когда завет не соблюдается человеком, а скорее нарушается, то сам по себе завет не расторгается. Человек сам себя выводит из того, что ему доступно по завету. Давайте я приведу такой пример, вам будет сразу понятно. Представьте себе, что существует брачный завет между мужчиной и женщиной. Когда один из членов семьи проявил неверность с другим человеком, скажите, перестал ли брачный завет действовать? Нет. Нет. При любодействии брачный завет не перестал быть. Другое дело, что теперь человек, скажем так, сам выводит себя из тех возможностей, которые есть по этому завету. Потому что если партнер по завету узнает в неверности, то он имеет право на основании завета занимать определенную позицию. Или вести себя, опять-таки, ставя какие-то рамки, потому что тот нарушил. Но сам по себе завет не перестал действовать. Это подводит нас к очень важной мысли, что человек не может отменить намерений Бога по вечному завету с Авраамом. человек может лишь ограничить себя в пользовании тем, что ему доступно по завету благословения. Завет вечный. Помните, Бог сказал Аврааму, что я заключу с тобой завет вечный. Это вечный завет между Богом и Авраамом. И его можно сравнить с тем, что Бог через этот завет передает свои блага человеку. А если человек нарушает завет, то просто там ставит сопротивление или препятствие. Завет же остается быть. Почему я сказал все это вышесказанное? Все вышесказанное о заветных отношениях между Богом и человеком говорит нам о том, что все последующие действия участника завета, связанные с заключением других договоров, других союзов или даже брака, уже или другими решениями, могут совершаться только в рамках условий уже существующего базового договора между Богом и человеком. Давайте еще раз повторю. Учитывая все вышесказанное, а я имею в виду отношения в завете, все последующие действия участника завета должны быть в рамках уже существующего базового договора. Завет с Богом должен стать краеугольным камнем любых последующих отношений и решений. Все же заветы, или договора, или союзы, или даже браки, или решения, которые идут вразрез, слышите, вразрез, они не должны иметь места в жизни человека. То есть мы можем сказать, что инструмент духа антипомазания, который мы говорим или называем другие пожелания, это желание человека, идущее вразрез с записанной в завете воли Божией. Вот теперь вы понимаете, что это за другие пожелания. Потому что иногда у верующих возникает вопрос: брат Олег, что это за другие пожелания? Другие. Нет. Учитывая фактор завета, другие пожелания – это желания, которые идут вразрез с уже записанной волей Божией в завете. Вообще интересно, я просто, потому что такого термина, как другие пожелания в Писании, вы встречаете только в перечислении оружия сатаны. Но опять-таки это не значит, что в Библии нету больше этих терминов. Другое дело, они используются по-другому. В Писании желания человека, которые идут вразрез с записанной волей Божией, названы словом «вожделение» и словом «похоть». Это другие пожелания. Вожделение и похоть. Какое определение, согласно Писанию, дается похоти? Что такое похоть? Оно часто упоминается, это слово в Писании. Запишите себе, что такое похоть. Похоть – это неконтролируемая и неуправляемая духом человека потребность. То есть у человека есть потребности кушать, одеваться, отдыхать. То есть потребности и спектр большой в каждой сфере человеческой жизни. Так вот, когда потребность человека становится неконтролируемая им, неуправляемая им и ненаправляемая им, она перерастает в похоть. Давайте рассмотрим одно из самых распространенных желаний человека. Покушать. Просто покушать. Давайте я покажу вам, как желание покушать может превращаться, или определение этого желания становится похоть. Допустим, человек приходит с работы. Заходит на кухню и ожидает, что его жена накрыла на стол и ждет своего мужа. Заходит, а на кухне ничего нету. Стол пустой. Жена где-то в комнате сидит, разговаривает по телефону с подружкой. Муж подходит к ней, говорит: я пришел. Она говорит, хорошо, подожди, дорогой, сейчас я вот договорю и накрою тебе на стол. Он подождал 2 минуты. Не 5 минут, не 10, не 20, а 2 минуты. Подходит, я голодный, и я пришел. Ты что себе позволяешь? И начинает ее отчитывать, строить, кричать. Вот здесь получается, что у человека есть желание покушать. Это нормальное желание. Это Бог дал человеку это желание. Это не грех. Но это желание становится важнее его отношений с женой. Важнее того, чтобы хранить мир в семье. Это уже показатель того, что само по себе желание кушать является контролирующим его дух. Следовательно, это желание мы можем смело называть похоть. Похоть. Похоть плоти. Молодцы, вы уже правильно понимаете. Давайте возьмем еще один пример, ну, чтобы у вас была более яркая картинка. Одеваться. Скажите, одеваться это грех? Не, смотря, конечно, во что. Потому что если одеваться просто на голое тело, намотать бинтик один, то это грех. Потому что это искушение, и бинтиком перемотаны, выйти на улицу, это грех. Ну, а братья, кто же бинтиком одевается? Вы знаете, мы недавно с женой поехали на вещевой рынок, чтобы купить ей юбку джинсовую. Она хотела джинсовую юбку. И мы искали, мы были в удивлении. Продаются одни набедренные повязки. То есть это высота юбки, примерно ширина листика А4. Не высота, а ширина. Это сантиметров, ну, вам скажу, 20. И это называют юбки. Они показывают эти набедренные повязки, говорят, у нас только такие юбки. Жена смотрит, говорит, так подождите. Они что, прикрывают только живот, а все остальное? Ну, говорит, сейчас все так носят. Поэтому я сейчас говорю об одежде, а не говорю о повязочках. Итак, как одежда, которая не есть грех, нормальные там штаны или пиджак или еще что-то, берем, возьмем пиджачок, ладно, пиджачок, просто берем хороший пиджачок, как он может стать похотью? Представьте себе такую картину. Муж и жена собираются пойти погулять на улицу. Одеваются, собираются, вот. И, нет, давайте возьмем штаны, лучше штаны, потому что штаны это более интересная сама по себе история. Я с такой историей сталкивался, потому мне интереснее взять штаны. Собираются идти вместе погулять, и муж говорит, я пошлю тебя, жена, погладь, пожалуйста, мне штаны. Пока я там сейчас пойду побреюсь, приведу себя в порядок, погладь мне штаны. Жена говорит, хорошо. И пока муж там в ванной комнате бреется, приводит себя в порядок, жена гладит штаны. Жена погладила штаны, положила там, повесила на стул. Муж рад, все хорошо. Ой, у меня какая благословенная жена. Слава тебе, Господь, за мою благословенную жену. Одевает штаны, подходит к зеркалу. И куда-то девается радость. Потому что он смотрит на свои штаны, а оказывается он железнодорожник. Потому что у него на штанах 2 стрелки с одной стороны и 2 стрелки с другой стороны. Брат Олег, так бывает? Я же вам рассказываю реальную историю. Понятное дело, что идти 2 стрелки с одной стороны, 2 стрелки с другой стороны можно. То есть создать, что типа новая волна, знаете, так стильный парень, 2 стрелки с одной стороны, 2. А если еще в гармошку все штаны перегладить, то будут называть, есть такой как бы вид юбки гармошкой. Вот. Но на самом деле, конечно, так никто не носит. Понятное дело, что муж, опять-таки мудрый, он может улыбнуться и сказать, ну, жена, я никогда не знал, что ты как-то с железной дорогой связан. Улыбнуться, повесить штаны или перегладить их самому. Но с другой стороны, если муж начнет кричать на жену, наезжать на жену, обзывать ее какими-то словами, то это говорит о том, что одежда для него – похоть. Похоть. Я видел проявление похоти другого характера. Когда, допустим, идет человек, любуется в зеркало там на себя и все. И вдруг зацепился о кого-то и чуть-чуть разорвал одежду. И вдруг начинает кричать. Как только эмоции начинает выходить наружу по поводу того, что произошло с одеждой, эта одежда уже похоть. Так же самое, как иногда запачкаться. Человек шел, его случайно зацепили, и он 2 метра прошел спиной об стенку. Конечно, у него на спине, понятно, все белое. И он начинает кричать, ругаться. Это говорит о том, что одежда – похоть. Или одежда контролирует волю человека, его эмоции. Такое поведение мы можем назвать похоть. Похоть или другое желание, пожелание, желание, которое выходит из него. То есть я вам рисую просто саму картину похоти, потому что похоть и другие желания – это из одной области. Теперь у вас более есть четкая картинка, что это за инструмент. Потому что вы знаете, при том, что он такой вроде бы не, ну, такой мягкий по названию, но он очень часто применяется. В разных самых ситуациях, в самых разнообразных ситуациях люди проявляют эмоции в тех случаях, где можно было промолчать, улыбнуться или проявить милость. Хочу показать вам еще несколько библейских примеров, чтобы у вас была еще более ярче картина. Очень яркий библейский пример – это в истории жизни Давида. Очень яркий пример. Он часто используется в проповеди. Вот. Второе царство, 11 глава, начнем со 2 стиха. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался по кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. Ну, он же не подсматривал, он же не специально, потому что не грех. И шел, ну, купается женщина. А та женщина была очень красивой. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали им, это Версавия, дочь Илиама, жена Урии Хитиянина. То есть, скажите, Давид знал, что она жена Урии Хитиянина? Знал. Давид знал одну из заповедей, не пожелай жену ближнего своего? Знал. Но смотрите, что он дальше делает. Давид послал слуг взять ее. Как вы можете называть это желание взять ее? Конечно, похоть плоти или другое пожелание. И она пришла к нему, и он спал с ней. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина эта сделалась беременна и послала извести Давида, говоря, я беременна. Вы знаете, что особенно интересно в этой истории, что царь Давид согрешил. И при этом он молчал о грехе. Он не исповедовал его перед Господом. И если бы не Господь не вмешался, то Давид бы наверняка утратил намного больше, чем ему и так уже предстояло утратить. И вот что Бог сказал Давиду по поводу его желания и действия. Зачем же ты пренебрег слово Господа? Слышите, Бог послал сынам Израилем слово. Сеятель сеет слово. Слово попадает в дух человека с целью снять бремя и уничтожить ярмо. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое перед очами его? Урии Хитиянина ты поразил мечом, а жену его взял в себе, в жену, а его убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии Хитиянина, чтобы она была тебе женой. Знаете, когда-то я сделал интересное исследование. Я решил посмотреть, в какой период времени царь Давид стал больше всего писать псалмов, связанных с гонением и давлением на него. И я заметил, что самый большой период основных псалмов, которые с гонением, на неволнение его, стали или написаны по причине его нарушения, которое он совершил с Версавией. Именно с этих событий начались серьезные проблемы у Давида. В Писании написано, прежде страдания моего я заблуждался. Он заблуждался, сделав то, что он сделал. Так говорит Господь. Вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих перед глазами твоими, и отдам ближнему твоему. И будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем, перед солнцем. И сказал Давид Нафану: согрешил я перед Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Бог принял покаяние Давида и восстановил его в его царстве. Но у него, у его поступка были последствия. Подождите, что толкнуло Давида сделать то, что он сделал? Иные пожелания. Похоть, слышите? Похоть плоти. Основная причина, по которым, основная причина, по которой у Давида начались проблемы, это то, что он не противостал похоти. Следовательно, основная причина, по которой этот инструмент духа антипомазания могут достигать своей цели, это невежество, а записанное в Завете воле Божией и отсутствие должного посвящения Богом. В целом эти качества свойственны, конечно, младенцу. Брат Олег, вы хотите сказать, что Давид был младенец? Я не говорю, что Давид был младенец, но я как бы Давида не рассматриваю, как, поймите, он не был рожден свыше. Ему сложно было противостоять против похоти плоти. Мы рождены свыше. Поэтому я сейчас говорю о Давиде как пример, но рассматриваю нас в первую очередь как рожденных свыше. У каждого из вас есть сила противостать похотям. В первом послании к Коринфянам к нам сказано, 3 глава с 1 стиха: «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» То есть мы видим с вами, что тело имеет определенные потребности. И если эти потребности начинают контролировать человека, они перерастают в похоть. А похоть, зачавшая, рождает что? Грех. А вот она и сама цель других пожеланий, чтобы человек сделал что-либо, идущее вразрез с заветом, и тем самым сам законным путем поставил сопротивление для действия Духа Божьего. Теперь снова возвращаемся к почве, которой были применимы эти три инструмента. Давайте вернемся в целом к почве. В целом, слышите? Какие три инструмента были применимы к этой почве? Заботы века, обольщение богатством и другие пожелания. А теперь читаем. Посеянное в терне означает слышавших слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, слушайте внимательно, загрушают слово, и оно, слово, Дух Божий, пребывающий на слове, бывает без плода или нерезультативным. То есть, как мы видим с вами из Писания, слово Евангелие, сила Духа Божьего не смогла действовать в жизни этой группы людей. И воля Божья, свобода от рабства проклятия в отношении этой группы людей не реализовалась. Давайте зададим себе вопрос. Кто является основной причиной отсутствия реализации воли Божьей в жизни этих трех почв, которые мы уже перечислили? При дороге, на каменистом месте и терне. Кто? Может быть, кто-то скажет, что это Бог. Может быть, Он что-то делает не так. Может быть, не то слово сеет. Согласно Писанию мы видим, что нет. А может, семя, Евангелие, может быть, Бог сеял не то семя. которая была раньше, в других почвах? Нет. А может, дух антипомазания, стремящийся заглушить Евангелие силы Божией, преследовал разные цели во всех почвах? Тоже нет. Тогда кто же является основной причиной того, что Слово не совершило то, для чего Бог его послал? Ответ мы находим в продолжении притчи Иисуса и читаем 21 стих. «И сказал он, для того ли приносится свеча, для того ли приносится Евангелие, для того ли Бог послал Сына Своего на землю, для того ли Бог помазал Его, освобождающий от рабства силой Духа Святого, чтобы подставить ее под сосуд или под кровать». Бог не послал свое слово на эту землю, чтобы об этом молчали. Бог послал свое слово на землю, Евангелие, чтобы Евангелие было очевидно в жизни принявших его. Не для того ли, чтобы поставить его на подсвечники. Для того, чтобы Евангелие было на самом видном месте в жизни человека. Поэтому человеку, рожденному свыше, важно помнить. Важно помнить, что ему надо говорить о силе Духа Божия. Говорить окружающим людям о том, что он не в рабстве. Говорить о свободе от рабства. Говорить о силе Духа Божьего, доступной в имени Иисуса. Нужно говорить, а не молчать о свободе. Дальше написано, что нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным. И не бывает ничего потаенного, чтобы не вышло наружу. И мы с вами прочитали, что в этих трех почвах наружу вышло что? Отсутствие действия освобождающей силы Божьей. Наружу осталось рабство, проклятие. И дальше Иисус говорит, если кто имеет уши слышать, да, слышит. И сейчас мы услышим ответ на поставленный нами вопрос. По какой причине? Кто действительно виноват в том, что Слово Божие не выполнило свою работу? И сказал им, замечайте, что слышите. Какую меру мерите, такое отмерено будет вам. И прибавлено будет вам слушающим. Вот кто основная причина отсутствия свободы от рабства в жизни этих трех видов почв. Сам владелец почв. И дальше Иисус объясняет, почему причина именно во владельце почвы. Он говорит, ибо кто имеет, слово «имеет» — это слово «действие», кто применяет то, что принял, тому дано будет. Работа будет сделана. А кто не имеет, кто не применяет, кто забыл, оставил, у того отнимется, что имеет. То есть все эти притчи о сеятеле, оказывается, что после того, как Иисус сказал, ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами, определяющим в том, будет человек свободный от рабства, проклятия или нет, есть выбор самого человека. Слышите? После исполнения обещанного Богом, все зависит от самого человека, от его воли. Это очень важный фактор. Бог учитывает всегда выбор человека. Все, исполнилось Писание сие. Сила Божья излилась на эту землю, заполнила атмосферу земли. И теперь каждому доступно Евангелие, каждому доступна сила Божья, каждому доступно имя Иисуса, каждому человеку доступно быть свободным от рабства и проклятия. Каждому. Но опять-таки, от кого это зависит? От непосредственного владельца почвы. Непосредственно от человека самого. В Писании написано, Иисус говорит, сколько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаия пророка. Господи, кто поверил слушанному о нас? И кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал народ, еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои, окаменил сердце свое, да не видят глазами, да не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили более больше славу человеческую, нежели славу Божию. Мы видим, что Бог со своей стороны сделал все, все необходимое, чтобы каждый человек мог сделать выбор. И Бог дал возможность человеку сделать выбор в сторону свободы от рабства и проклятия. Брат Олег, так что зависит все в моей жизни от меня? 100%. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Знаете, некоторые верующие заняли очень удобную позицию. Они говорят, ну вы знаете, если бы на это воле Божией не было, в моей жизни этого не произошло. А почему ты исключаешь фактор твоего выбора, твоей воли? Неужели Бог имеет дело с безликими личностями? У тебя есть право выбора. Бог почитает твой выбор. Заметьте, кто покаялся? Слышите? Кто покаялся? Ты? Ты? Кто принял Иисуса Господа? Ты? Ты? Если бы Бог мог действовать без тебя в твоей жизни, Он бы подошел и сделал все, чтобы все люди покаялись. Потому что воля Божия, чтобы что? Все спаслись. А так как Бог не будет ломать твою волю, потому что как только Он ее сломает, Он тебя убьет. Поэтому не надо спихивать на Бога свою лень и невежество. Это делают просто по невежеству люди. Вот Бог. На сегодняшний день Бог дал человеку право выбора. Смерть и жизнь предложил я тебе, благословение и проклятие. И он просто говорит, избери. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Бог дает нам право выбора. И Бог не будет... Поймите, Бог не будет вместо вас ставить сопротивление сатане. Бог не будет вместо вас сражаться с сатаной, потому что Он дал вам оружие. Все оружие Божие. Знаете, слушая некоторых верующих, создается такое впечатление, что все оружие Божие – это бункер, в который надо просто спрятаться и сидеть. Ничего не делать. Это принцип страуса. Главное, чтобы я его не видел. Дорогой мой, он тебя видит. Бог дал тебе все оружие, чтобы ты мог противостать и все преодолевши устоять. Поэтому применять все оружие Божие – это наша часть. Хранить записанное слово в нашем духе – это наша часть. Не позволять похотям плоти проявляться в нашей жизни – это наша часть. Это не будет делать Бог вместо тебя. Потому не позволь лени контролировать тебя. Знаете, что говорит лентяй? А ну напомните из Писания. Что говорит лентяй? Лентяй говорит, лев на улице. Брат Олег, не понял, что ты эту притчу, я не понял. Вот лев на улице. Лентяй говорит, вы знаете, какая опасность на улице? Сегодня не время делать то, о чем вы говорите. На улице очень опасно. Лентяй всегда говорит о том, что все опасно. Пошлите действовать. Не, сейчас не время. Вы видите, как на улице все опасно. Нельзя, а вы что? Лев на улице. Опасность на улице. Лентяй. Постарайтесь хранить слышимое вами слово. В притче о сеятеле добрая почва, она раскрывает, показывает ярко, демонстрирует ярко, по какой причине эти люди получили урожай. Мы сегодня не будем рассматривать добрую почву, потому что то, о чем мы сегодня с вами говорили, стоит внимания. На сегодняшний день похоть плоти, похоть очей – это часто распространенные проявления. Другое дело, то, как они проявляются, даже верующие не всегда обращают внимание. Если вас что-то может раздражать, если вас что-то может контролировать вашу волю, это говорит о том, что это похоть. брат Олег, ну это плохо. Как мне избавиться от похоти? Вы знаете, очень хороший инструмент, который забивает похоть и фактически не дает возможности проявляться. Это любовь. А следующее, что надо делать? Обновлять ум. Потому что что такое похоть фактически? Это уже привычная реакция, которую вы раньше применяли, и для вас нормально было реагировать так раньше. Ну, нормально раньше было поругаться, нормально раньше там по голове, нормально. А теперь это ненормально. Поэтому любовь, обновление ума, это то, что поможет вам не давать возможность похотям контролировать вас в дальнейшем. И опять-таки, смотрите, Бог это вместо вас делать не будет. Бог не будет вместо вас обновлять вас ум. Бог не будет вместо вас проходить любви. Бог ничего этого делает вместо вашей любви. Это вам нужно самим делать. Когда? Каждый день. Тем более, что каждый день вы имеете возможность. Брат Олег, а как я могу это каждый день делать? Допустим, вы пришли с работы. Та же история. Заходите на кухню. На кухне, на столе ничего. Жена находится в комнате, общается с подружкой. Вы смотрите на стол, почухали затылок. Да, жена мне доверяет по полной программе. Она мне сегодня даже доверила, чтобы я сам себе приготовил покушать. Вот это доверие. Слава Богу. И прославили Бога за жену, доверяющую на таком уровне. Переключайте все в другой формат. Не доводите до конфликта. Постарайтесь избегать конфликтов. Ну, все сразу преломляйте в другую сторону. Храните мир. Все можно перевести на шутку. Все можно сгладить. Храните милость по отношению к человеку. Это иногда нелегко. Особенно, когда гладили вашу любимую рубашку и забыли на ней утюг. Это уже не выстирать. Это все, это выкинуть. Брат Олег, я тоже могу кое-что и погладить. Вопрос сейчас не в этом. Вопрос в том, что можно все исправить. Брат Олег, как исправить? Она утюг поставила. Купить другую. Купить другую. Ну и что? Ну купите другую рубашку. Лучше. О, спасибо тебе, Господь, ты явно хочешь, чтобы я обновил свой гардероб. А то сколько я уже могу эту рубашку носить? Я уже одевал ее аж 2 раза. Она уже все, 2 раза одевал. О, 2 раза. Не, конечно, вы не скажете, что вы штаны носите с 41-го года. Аж 2 раза рубашку одевал. В общем, все можно перевести в шутку, и все можно сгладить, и не обижаться. Особенно если у вас семья и у вас есть много детей. О, дети иногда такие вещи выкидывают с вещами родителей, что проще выкинуть, потому что, ну, в принципе, этот маскарадный костюм вам уже не пригодится. То, что делали с ним дети. Поэтому если вы научитесь хранить отношения, то вы никогда не позволите этим похотям господствовать над вами и бросать вас под танк. Потому что похоть – это другие пожелания, которые, входя в них, заглушают слово. Любовь, помните, если вы не будете в любви, то слово не принесет нужного урожая. Поэтому храните любовь. Я понимаю, что иногда сложно. Сложно не дать эмоциям вырваться. Но эмоции – это враг. Где есть эмоции, там нет мудрости. Не позвольте мне этому инструменту сатаны, другим пожеланиям, которые являются похотью плоти, похотью очи, господствовать в вашей жизни. Не позвольте. Я знаю, что это часто случается, часто проявляется. Но не позвольте. Я вам просто рекомендую. Хорошо? Ну, во всяком случае, постарайтесь. Я верю, что у вас есть много вопросов, потому что тема с похотью, она самая такая распространенная. И апостол Павел о похотях много говорит в Писании. Другое дело, возможно, вы не знали, что такое похоть плоти. Еще раз напомню, похоть – это неконтролируемое, неуправляемое, можно сказать, и ненаправляемое духом человека потребность его тела и в жизни. Это есть похоть. И слава Богу, что у нас есть сила, Дух Божий в нас, который помогает нам контролировать любые похоти. Но самый лучший инструмент – это любовь. Любовь поможет вам не поддаваться на провокации. Любовь поможет вам, потому что любовь всегда есть. Вы храните, чтобы она всегда была, и тогда похоть не будет вами управлять. Хорошо? Давайте мы поблагодарим Бога за Его мудрость. Помогайте людям, чтобы вот этот инструмент, другие пожелания, не угашали слово Евангелия. Я знаю, что это нелегко, но с другой стороны старайтесь. Я сейчас говорю о том, чтобы стараться. Давайте поблагодарим Бога. Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за милость Твою и любовь. Благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам. То, что использует сатана, чтобы угасить действие Твоей силы. И мы каемся, Отец, каемся во всяком проявлении похоти с нашей стороны. Мы каемся и отрекаемся от всякой похоти плоти и похоти очей во имя Иисуса. И мы запрещаем тебе, сатана, использовать то, что мы допустили против нас и против Слова Божьего в нас во имя Иисуса. Мы принимаем защиту и охрану Божию во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание, за служение. Мы верим, что мы будем научены Господом, и мы принимаем действие Твоей силы. Спасибо Тебе, Господь, за помазание и за служение Твоего Святого Духа в нашем духе, в нашей душе, в нашем теле. Во имя Иисуса. Аминь.